Книга Даниила, номер 87. Раскрытие притчи о десяти девах. Глубокое путешествие по истории адвентизма.
Притча о десяти девах иллюстрирует опыт адвентистского народа.
Притча о десяти девах из Матфея 25 также изображает опыт адвентистского народа. Великая борьба, 393.
Адвентисты-миллериты исполнили притчу в точности до последней буквы.
Меня часто отсылают к притче о десяти девах, пять из которых были мудрыми, а пять неразумными. Эта притча была и будет исполнена до последней буквы, ибо она имеет особое применение к настоящему времени, и, подобно вести третьего ангела, исполнилась и будет оставаться истиной для настоящего времени до самого конца времени. Review and Herald, August 19, 1890.
История движения первого ангела представляет движение третьего ангела. А главный акцент притчи заключается в том, имеют ли девы елей, который является вестью позднего дождя.
«Весь мир лежит во зле, в обмане и заблуждении, в самой тени смерти. Спит, спит. Кто испытывает муки души, чтобы пробудить их? Какой голос может достичь их? Мои мысли переносятся в будущее, когда прозвучит сигнал «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Но некоторые промедлят получить масло для пополнения своих ламп и слишком поздно обнаружат, что характер, представленный маслом, не передается. Это масло — праведность Христа. Оно представляет характер, а характер не передается. Никто не может получить его за другого. Каждый должен приобрести для себя характер, очищенный от всякого пятна греха. Bible Echo, 4 мая 1896 град.
Елей в притче означает характер, а также праведность Христа. Освященный характер формируется только у тех, кто питается Словом Божьим.
«Освети их истинную Твоею. Слово Твое есть истина». Иоанна 17:17.
Масло — это также послание Духа Божьего.
Бога бесчестят, когда мы не принимаем вести, которые Он посылает нам. Тем самым мы отвергаем золотой елей, который Он хотел бы излить в наши души, чтобы он был передан тем, кто во тьме. Обзор и Вестник, 20 июля 1897 град.
Масло — это вести слова Божьего, которые передают освящающее присутствие праведности Христа. В притче о десяти девах, которая также является пророчеством второй главы Аввакума, весть полуночного крика, которая является вестью о праведности Христа, как это представлено в вести Джонса и Вагонера во время восстания 1888 года.
Господь в своей великой милости — послал своему народу самую драгоценную весть через пресвитеров Вагонера и Джонса. Эта весть должна была более ясно представить миру вознесенного Спасителя, жертву за грехи всего мира. Она раскрывала оправдание через веру в Поручителя. Она приглашала людей принять праведность Христа, которая проявляется в послушании всем заповедям Божьим. Многие потеряли Иисуса из виду. Их взоры нужно было вновь обратить к Его божественной личности, Его заслугам и Его неизменной любви к человеческому роду. В Его руки дана вся власть, чтобы Он мог даровать людям обильные дары, даруя бесценный дар своей собственной праведности беспомощному человеческому существу. Это та весть, которую Бог повелел дать миру. Это весть третьего ангела, которую надлежит провозглашать громким голосом и которая будет сопровождаться излиянием Его Духа в большой мере. Свидетельство для служителей 91.
Это весть позднего дождя.
Поздний дождь должен излиться на народ Божий. Могущественный ангел должен сойти с неба, и вся земля должна осветиться его славой. Review and Herald, 21 апреля 1891 груту.
Когда сильный ангел сошел 11 сентября 2001 года, поздний дождь начал моросить. И история миллеритов, представленная в притче о десяти девах и во второй главе Аввакума, начала повторяться. Тогда народ Божий последних дней съел книжку, которая была в руке ангела, и тем самым был возвращен к древним путям Иеремии, и таким образом стал сторожами, которым надлежало затрубить в предостерегающую трубу. Этим трубным предупреждением была Лаодикийская весть, представленная у Исаии как громкий клич.
«Взывай громко, не удерживайся! Возвысь голос твой, как трубу, и возвести народу моему беззаконие его, и дому Иакова грехи его». Исаия 58:1.
Реформационное движение первого и третьего ангелов начинается во время конца. В этот момент происходит умножение знания, которое испытает тогда живущее поколение, но лишь после того, как это знание будет обнародовано как формализованная весть. Затем эта формализованная весть наделяется силой, и это наделение отмечено нисхождением ангела. Нисхождение ангела обозначает прение Аввакума, и две группы начинают идентифицировать весть, которая либо является истинной, либо поддельной вестью позднего дождя. Верные затем становятся Божьими стражами и начинают трубить предупреждающую трубную весть.
Истинная трубная весть основана на свете, представленном на двух таблицах Аввакума. Это предупреждение Лаодикии и предупреждение, обличающее грехи народа Божьего. Полемика обостряется вплоть до первого разочарования, когда одна группа становится собранием насмешников, а истинные стражи призываются вернуться к рвению к вести, которое они проявляли до разочарования. Когда стражи возвратились, они осознали, что находятся во времени ожидания, и что весть, которая, казалось, не исполнилась, на самом деле должна была исполниться, но в Божьем порядке. Эта весть формировалась на протяжении короткого, но все-таки периода времени, и когда весть приходит, она представлена как весть полуночного крика, что является просто усилением вести, которая начала получать силу, когда сошел ангел.
С приходом вести было полностью осуществлено разделение между теми, кто принял роль стражей при нисхождении ангела, и теми, кто отказался. Это разделение определяет момент, когда печать заблаговременно накладывается на 144 тысячи перед излиянием позднего дождя без измерения, которое было наложено на поздний дождь, начавшийся, когда ангел сошел.
История миллеритов является иллюстрацией позднего дождя во время запечатления 144 тысяч. В той истории спор Аввакука основывался на истинной и ложной вести о позднем дожде. Павел различает один класс как тех, кто любит истину, а другой как тех, кто принимает сильное заблуждение, ибо у них нет любви к истине, и они поверили лжи.
Движение миллеритов представляет собой развитие истины, которая возрастает в знании и силе от времени конца и вплоть до излияния Святого Духа во время полуночного клича. Движение миллеритов выделило определенные конкретные вехи, имеющие параллели, такие как время конца, формализация вести, представленная умножением знания, наделение силой вести, отмеченное нисхождением ангела, первое разочарование, которое вводит притчу о десяти девах, излияние Святого Духа, представленное как полуночный клич, и затем окончательное второе разочарование, где одна диспенсационная дверь закрывается, а другая диспенсационная дверь открывается.
Бог определил вестям 14 главы Откровения их место в ряду пророчеств, и их дело не должно прекращаться до завершения истории этой земли. Вести первого и второго ангела по-прежнему являются истиной для этого времени и должны идти параллельно с той, которая следует далее. Третий ангел провозглашает свое предупреждение громким голосом. «После сего, — сказал Иоанн, — я увидел другого ангела, сходящего с неба, имеющего великую власть, и земля озарилась от славы его». В этом озарении объединяется свет всех трех вестей. Материалы 1888 года, 804.
Движение миллеритов, которое служит прообразом движений 144 тысяч, было неразрывно связано с пророчествами о 2300 годах и 2520 годах, изложенными в стихах 13 и 14 8 главы книги Даниила. Время конца наступило по завершении семи времен гнева Божьего на Северное царство Израиля. Оформление вести Миллера в 1831 году произошло через 220 лет после издания перевода короля Якова.
Мистер Миллер, подобно тем, кого эта весть побудила в других странах, сначала решил исполнить свое поручение, написав и опубликовав в газетах и журналах, а также в брошюрах. Впервые он опубликовал свои взгляды в газете «Vermont Telegraph», баптистском издании, печатавшемся в Брандоне, штате Вермонт. Это было в 1831 году. Джон Лавборо, «Великое движение второго пришествия», 120.
Движение времени конца третьего ангела наступило в 1989 году, спустя 126 лет после восстания 1863 года. 126 — символ семи времен. Оба движения начались с исполнения семи времен.
Весть движения третьего ангела была формализована в 1996 году выпуском серии статей под названием «Время конца», которые были опубликованы в журнале «Наше твердое основание». Эти статьи были опубликованы через 220 лет после Декларации независимости 1766 года. Весть обоих движений была формализована через 220 лет после исторического события, которое было непосредственно связано с вестью, прошедшей в конце этих 220 лет.
число 220 представляет связь, звено между семью временами Божьего негодования против Южного царства Иуды, начавшегося в 677 году до нашей эры, и началом периода в 2300 лет из 8 главы книги Даниила, стиха 14, в 457 году до нашей эры. Число 220 связывает два пророчества, и оба они были представлены вместе в основополагающих для адвентизма стихах, а именно в 8 главе книги Даниила, стихах 13 и 14. В этих стихах Христос пророчески представил себя как тот определенный святой, что является переводом еврейского слова «палмони», означающего «дивный исчислитель».
Чудный исчислитель вводит два видения, представляющие две линии пророчества, именно в тех двух стихах, которые сестра Уайт называет центральным столпом адвентизма. Начальная точка соединена с их исполнением в 1844 году символической связью в 220 лет. Вторая глава Аввакума завершается 20 стихом, тем самым отмечая число 220 иным выражением чудного исчислителя, ибо этот стих указывает на основную характеристику антипрообразного дня очищения, начавшегося в указанную дату.
«Но Господь во святом храме своем, да молчит вся земля пред Ним». Аввакум 2.20.
Два пророческих периода, составляющих центральный столб адвентизма и данных непосредственно чудным исчислителем, связаны между собой 220 годами, и Иисус, чудный исчислитель, который всегда отождествляет конец чего-либо с его началом, отметил их завершение 22 октября 1844 года числом 220.
Движение первого ангела, как и движение третьего ангела, началось во время конца, 1798 и 1989 соответственно, когда определяются 7 времен из 26 главы Левита. Следующая веха в обеих историях отмечена завершением периода в 220 лет, что также является пророческой характеристикой 7 времен, ибо отправные точки двух видений, Хазон и Марех, представляют собой период в 220 лет, который связывает их между собой.
Издание Библии короля Якова в 1611 году. Формализация вести Миллера, опубликованной в газете «Вермонт Телеграф». Издание Декларации независимости и публикация «Времени конца» в журнале «Our Firm Foundation». Все это были публикации. Начало и конец обоих 220-летних периодов представляют собой публикацию как историческую веху. Число 220 является символом пророческой связи, и все четыре публикации связаны между собой тем, что они являются публикациями, а также вестью, представленной как умножение знания в их соответствующих историях.
Библия 16.11 года представляет собой донесение евангельской вести из небесных дворов человечеству. Весть Миллера была помещена в контекст временных пророчеств, и две священные таблицы Аввакума позволяют легко увидеть, что весть Миллера была графически изображена линиями истории. Вермонт означает «зеленая гора», и, согласно вдохновению, зеленый — символ веры.
«Этот сон вселил в меня надежду. Зеленый шнур в моем сознании символизировал веру, и красота и простота доверия Богу стали открываться моей душе. Христианский опыт и учение 28».
Послание Миллера было оформлено и передано верной церковью, ибо гора в последние дни — это церковь.
«И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иакова, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон». И слово Господне из Иерусалима. Исайя 2:2-3.
Формализованное испытательное послание Миллера пришло от верной церкви, а издание под названием «The Telegraph» является посланием с небес, как и Библия короля Якова. Ибо слово «телеграф», образованное из двух греческих слов, означает «послание издалека». Первое слово «теле» означает «дальний», «удаленный», а второе «графо» — «писать» или «записывать». Вместе они означают «писать» или «передавать на расстоянии». В 1611 году Бог посредством создания Библии короля Якова передал свое послание с небес, и по прошествии 220 лет послание Миллера, впервые формализованное в 1831 году в издании «Vermont Telegraph», также передавало Божье послание с небес.
Это послание было умножением знания, которое было открыто во времени конца, в 1798 году, что затем породило трехэтапный испытательный процесс для того поколения. Та история была прообразом истории Future for America.
Декларация независимости 1766 года представляет собой начало зверя из земли из 13 главы Откровения. Она знаменует собой начало Соединенных Штатов и тем самым указывает на ограничение независимости в конце существования Соединенных Штатов. Весть служения Future for America, как следует из названия, указывает на конец, который прообразован в начале, публикации Декларации независимости. 220 лет спустя, в 1996 году, служение, выпускавшее журнал The Time of the End, получило юридическое лицо, ранее носившее название Future for America. В том же году был опубликован журнал The Time of the End, состоявший из статей, ранее выходивших в издании под названием Our Firm Foundation.
Название служения Future for America обращается к истории Декларации независимости, ибо публикация того документа ознаменовала начало Соединенных Штатов, а Иисус всегда иллюстрирует конец началом. Название публикации The Time of the End касается как времени конца в 1989 году, так и конца испытательного времени, когда Михаил восстанет. Формализованная в публикации «Весть» Даниил, глава 11, стихи с 40 по 45, была раскрыта с распадом Советского Союза в 1989 году, время конца, а стихи, которые были открыты, представляют последовательность истории, идущую от 1989 года до первого стиха 12 главы, где говорится о восстании Михаила и закрытии человеческого испытательного времени.
Промежуток от публикации Декларации независимости в 1766 году до выхода журнала «The Time of the End» составляет 220 лет, и начало и конец касаются одних и тех же пророческих тем. Журнал «The Time of the End» был составлен из глав, которые первоначально выходили как статьи в издании «Our Firm Foundation» и представляет пророческую истину о том, что без приверженности основополагающим истинам движения миллеритов, что и является нашим твердым фундаментом, невозможно понять возрастание знания во время конца в 1989 году.
И веха «Время конца» и веха «Формализация» вести в параллельных историях движений первого и третьего ангелов обе содержат пророческие элементы семи времен 26 главы книги Левит. Следующая веха в параллельных историях — это наделение вести силой, отмеченное нисхождением либо ангела 10 главы Откровения 11 августа 440 года, либо ангела 18 главы Откровения 11 сентября 2001 года. Исполнение второго горя 9 главы Откровения привело к нисхождению ангела 10 главы Откровения, а исполнение третьего горя 10 главы Откровения к нисхождению ангела 18 главы Откровения.
В параллельных историях поздний дождь начинает накрапывать в тот момент, когда сходит ангел. В этот момент весть получает силу благодаря подтверждению предсказанного события. Для миллеритов это было прекращение османского владычества в исполнение временного пророчества об исламе второго горя в Откровении, глава 9, стих 15. Для движения 144 тысяч это было разгневание народов, пророчество об исламе третьего горя, относящееся ко времени седьмой трубы, в Откровении, глава 10, стих 7, которое исполнилось, когда были разрушены великие здания Нью-Йорка.
Каждая из главных вех параллельных историй имеет прямые связи с делом дивного числителя, который ставит свою подпись на взаимосвязи двух видений, представляющих 2300 лет и 2520 лет. Пророческие стражи, воздвигнутые при сошествии ангела, трубят в предостерегающую трубу, включающую весть Клаодикии, которая в 1856 году была непосредственно связана с распечатыванием большего света о семи временах. Веха двух таблиц Аввакума, представленных пионерскими таблицами 1843 и 1850 годов, которые обе наглядно изображают семь времен, появилась между сошествием ангела и первым разочарованием в каждой параллельной истории.
Веха времени промедления непосредственно связана с несбывшимся предсказанием 1843 года, которое предсказывало исполнение как 2300 лет, так и 2520 лет. Весть полуночного клича заключалась в указании на скорое исполнение этих двух периодов пророческого времени.
Закрытая диспенсационная дверь на последней вехе указывает на исполнение этих двух пророческих периодов и отмечает, где начинает звучать седьмая или юбилейная труба. Каждая веха в каждой истории непосредственно связана с семью временами, и семь времен представляет собой нить, которая связывает обе истории воедино, а обе истории представляют весть позднего дождя.
Мы продолжим это исследование в следующей статье.
Для тех, кто, будучи непослушными, приткнулись о слово, Христос — камень преткновения. Но камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Подобно отвергнутому камню, Христос в своем земном служении переносил пренебрежение и поругание. Он был презрен и отвергнут людьми, муж скорбей и изведавший болезни. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Исаия 53:3. Но приближалось время, когда он будет прославлен. Воскресением из мертвых он будет объявлен Сыном Божиим в силе. Римлянам 1:4. В свое второе пришествие он явится как Господь неба и земли. Те, кто теперь собирались распять его, признают его величие. Пред лицом всей вселенной отвергнутый камень станет главою угла. И на кого она упадет, того раздавит в прах. Людям, отвергшим Христа, вскоре предстояло увидеть разрушение своего города и своего народа. Их слава должна была быть сокрушена и рассеяна, как прах пред ветром. И что же погубило иудеев? Та самая скала, на которой, если бы они строили, она была бы их безопасностью. Это была презренная благость Божия, отвергнутая праведность, уничиженная милость. Люди восстали против Бога, и все, что должно было стать их спасением, обратилось к их погибели. Все, что Бог определил к жизни, они нашли для себя ведущим к смерти. В распятии Христа иудеями уже заключалось разрушение Иерусалима. Кровь, пролитая на Голгофе, стала той тяжестью, которая повлекла их к гибели для этого мира и для мира грядущего. Так будет и в великий последний день, когда суд постигнет отвергших благодать Божию. Христос – камень преткновения для них, тогда явится им, как гора Мстительница. Слава Его лица, которая для праведных есть жизнь, для нечестивых будет огнем поедающим. За отвергнутую любовь, за презренную благодать грешник будет уничтожен.
Многими примерами и неоднократными предупреждениями Иисус показал, каковы будут для иудеев последствия отвержения Сына Божьего. Этими словами Он обращался ко всем во все времена, кто отказывается принять Его своим Искупителем. Каждое предупреждение относится к ним. Оскверненный храм, непослушный сын, неверные виноградари, презрительные строители – все это находит свое соответствие в опыте каждого грешника. Если он не раскается, участь, которую они предвещали, станет его уделом. Желание веков 599-600.